В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться, задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем я подчеркиваю, что, как сказано в названии передачи, это вопросы могут и должны быть трудные, то есть вот такие, которые вас как-то запинают, которые, может быть, мешают вам уверовать, может быть, колеблют вашу веру, то есть как раз вот те вопросы, которые, может быть, вы и не решались задать. Ну, я здесь для того, чтобы отвечать как раз на трудные вопросы. Вы их, пожалуйста, присылайте, мы о них вместе подумаем. Прислать их можно разными путями. Можно через Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996, плюс 7 977 850 0996. Можно на нашем сайте, там будет, вы откроете Теос FM, там внизу будет такая полоска, можно слушать и можно написать в эфир, там будет. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можно писать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И если вы нас слушаете в повторе, можно воспользоваться ящиком asksergey@list.ru и прислать на этот ящик. Я прочитаю в следующем эфире, и в следующем эфире постараюсь ответить на ваш вопрос. И я напомню, что как наша радиостанция в целом, так и вот конкретно эта передача существует благодаря поддержке наших слушателей. И как оказать эту поддержку, вы можете легко увидеть на нашем сайте. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Худиев Радио Теос», «Худиев Радио Теос», и первая же ссылка будет вести на мою страничку на радиостанции, и там будет видно, как ее поддержать. Так, вот уже у нас уже пришло уже несколько вопросов. Какое отношение сребролюбивое духовенство РПЦ имеет ко Христу? Ну, вы знаете, вот которое сребролюбивое, то, наверное, не имеет, а то духовенство, с которым я знаком лично, знаете, абсолютно люди не сребролюбивые. То есть я не встречал сребролюбивых каких-то священников, я не встречал какой-то наглой роскоши. То есть, опять-таки, у меня опыт не всеохватный. В церкви десятки тысяч священников, и, может, кто-то есть сребролюбивый. Просто я могу сказать, что лично я не видел. Лично я не сталкивался со сребролюбивыми какими-то богатыми священниками, я сталкивался со священниками, которые очень несут трудное служение, которое отнимает у них все время вообще, и которые довольствуются при этом относительно умеренными доходами, которые, ну, примерно сопоставимы с средними по району. То есть священник в столице побогаче, в провинции победнее, но я не, понимаете, человек, который хочет много денег, он пойдет не в церковь. Это абсолютно не то место, где можно быстро и эффективно обогатиться. Он пойдет куда-нибудь, там, ну, есть другие места, которые привлекают людей, но это не церковь абсолютно. Так, человек с псевдонимом Мшах. Унитарий Максим Вялков пишет: родословие Иисуса – это подшиток Евангелия апокриф. В нем изначально переставлялись имена от балды, только с появлением печатного станка сформировался окончательный канон, КЖВ и так далее. Нет, вы знаете, все-таки тексты Евангелия, которые мы располагаем, они, конечно же, вот в том виде, в котором они есть, сформировались очень сильно задолго до печатного станка. Они сформировались при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса. То есть обычно ученые относят синоптические Евангелия, то есть где находится родословная Иисуса, к 70-80 годам первого века нашей эры. Поэтому это не, я не думаю, что это подшито к Евангелию апокриф. У нас нет никаких оснований это предполагать. То есть у нас, мы не видим никаких более ранних версий Евангелия, где они бы отсутствовали. Вообще смысл родословия Господа в том, что Господь является как тот, кто осуществляет ветхозаветные пророчества, что вся ветхозаветная история, все эти поколения, которые сменялись, все эти события, которые происходили в Ветхом Завете, все они ведут к Иисусу Христу. Вот смысл всей ветхозаветной истории в Иисусе Христе. Так, Александр, у старца Паисия во втором томе его бесед есть предсказание о болезни, о вакцине, которая станет обязательной для применения, будет содержать в себе печать Антихриста. Вы знаете, печать Антихриста – это некий видимый внешний знак того, что человек сознательно принял Иисуса, принял Антихриста, именно не Иисуса на отверг, принял Антихриста как своего Господина. И это по этому поводу были разъяснения. Знаете, вот была прошлая волна паники по поводу печати Антихриста, когда три шестерки усматривали в штрих-коде, в каких-то документах. И церковь по этому поводу разъясняла, что человек может как обратиться ко Христу, так и отпасть от Христа. Это сознательный акт воли. Это не то, что это не то, что с человеком можно сделать. Понимаете, ваше обращение или ваше отпадение – это акт вашей воли. Это не что-то, что с вами можно сделать обманом. Обман вас может лишить там, денег, имущества, здоровья, чего-нибудь еще. Но нельзя вас обманом лишить Христа. Для того, что там, стать на сторону Антихриста – это сознательный выбор, о котором человек знает. И как этот выбор выглядит, ну, мы видели, тут же вообще Антихрист – это не только фигура, которая явится в конце времен. Апостол Иоанн говорит о многих антихристах. И Антихрист – это вместо Христос. Вот греческая приставка «анти», она значит не только против, но и вместо. У нас вот в русском языке анти – это только против, ну, антикоммунист, он против коммунистов, антифашист, он против фашистов там, и так далее. А в греческом языке значит вместо. То есть антихрист – это подменный Христос. Это кто-то, кто претендует на славу, благодарение, поклонение, но при этом не является Богом. Вот пример антихриста – это во времена непосредственно апостолов римский император, который требовал себе поклонения, которого титуловали спасителем мира, которого всячески прославляли. И это, в общем-то, исходило часто из провинции, где была традиция почитания обожествленных правителей. Вот обожествленный правитель, который требует себе поклонения, или поклонение принимает, по крайней мере, вот он подменный Христос. Что для христиан Господь, спаситель мира, тот, кто вправе рассчитывать на нашу абсолютную преданность и поклонение, это Христос. А любой другой правитель, который претендует на то же самое, он антихрист, он подменный, обманный Христос. Для апостолов это, соответственно, римский император, который требовал себе поклонения, и многие христиане приняли мученический венец, отказываясь от поклонения воздавать. И в 20 веке это были хорошо известные нам диктаторы вроде Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна, кто там был в Корее. В Корее до сих пор там все это держится. То есть это антихрист – это некий человек, который усаживается в храме Божьем и выдает себя за Бога. То есть вот если вы почитаете, как восхваляли, ну, в интернете лежит, как восхваляли там, Сталина, его восхваляли именно в терминах, которые уместны только для Бога. Или как есть, тоже где-то должен лежать в интернете, фильм «Лени Рифеншталь. Триумф воли». Это документалка о нацистском партийном съезде 1935 года. И там видно, как люди поклоняются Гитлеру. То есть не просто его приветствуют, они именно приветствуют его как мессию, они ему оказывают поклонение. Первые кадры фильма — это Гитлер летит в Нюрнберг на самолете, и он летит среди облаков. Это явно аллюзия там на библейское. Вот он грядет с облаками, узрит его всякое око. Антихрист — это такой уже Христос. Мы поклоняемся Христу, мы прославляем Христа, мы проявляем абсолютную преданность Христу. Антихрист — некий человек, который претендует на все то же самое, но при этом не Христос. И многие антихристы — это различного рода самообожествленные правители от римских императоров до Ким Чен Ина, или как его там зовут, в Северной Корее. И явится, как мы это знаем, в конце времен антихрист, который объединит под своей властью весь мир. То есть эти правили все-таки в каких-то ограниченных достаточно объемах. А тот придет и подчинит себе весь мир. То есть будет такой глобальный диктат, который будет принимать поклонение. Ну, есть еще куча антихристов поменьше, там типа Сёки Асахары, которые, конечно, слабо им было подчинить весь мир или хотя бы какие-то страны, но над своими последователями они имели вот такую власть, и тот же Сёки Асахара, он прямо себя назвал Христом. То есть антихрист — это кто-то, кто выдает себя за Христа, но не Христос. Кто-то, кто требует себе поклонения, но не Христос. И, соответственно, печать антихриста – это так и иначе выраженная присяга этому самому антихристу. И у отца Сергея Булгакова в толковании на апокалипсис он пишет, что, например, любые знаки там, преданности по отношению к партии большевиков или нацистов – это печать антихриста. Потому что человек присягает так или иначе, совершает какое-то действие, которое показывает, что он присягнул каким-то явно богоборческим антихристианским силам и их вождям. Ну вот свастика ее носили как раз на лбу и на правой руке. То есть вот печать антихриста – это знак некого поворота, которое совершилось в сердце человека. Что человек поклоняется не Христу, не Богу, он поклоняется, там, не знаю, римскому императору, Гитлеру, Сталину, там еще каким-нибудь вождям, которые становятся на место Иисуса Христа, требуют себе поклонения. Поэтому, чтобы вам влепили печать антихриста помимо вашей воли, помимо вашего сознания, такого не может быть. Потому что, ну, это, знаете, это если вам подбросили партбилет, вот вы, скажем, не знаю, не собираетесь вступать в партию. Ни к большевикам, ни к нацистам вы вступать не хотите, вы с ними не согласны, вам это все отвратительно. Но вам как-то подбросили партбилет или сделали фальшивый партбилет на ваше имя. Это вас сделает, там, не знаю, нацистом или коммунистом? Ну, очевидно же, нет. Перед Богом это абсолютно ваше положение никак не изменит. Это может быть клеветой на вас, но это не будет вашим поступком. Поэтому если вы зазевались, а вам поставили печать антихриста случайно, и вы об этом не знали, то вы никакой не получили печать антихриста. Печать антихриста предполагает добровольно осознанный выбор. И поэтому, соответственно, вакцины или, понимаете, вакцины не могут быть печатью антихриста по той причине, что они никак не связаны с каким-то сознательным выбором по отношению к Христу и Богу. И крики про то, что, знаете, вот как у нас было еще в конце 90-х самом, крики про то, что там, не знаю, штрих-коды печать антихриста, паспорта печать антихриста, деньги печатать... Нет, деньги — это не печать Антихриста, деньги — это совсем другое дело. Но вот когда люди повсюду видят печать Антихриста, это проявление, во-первых, ну, непонимания того, что такое печать из себя представляет, а во-вторых, это крики «волки-волки». Знаете историю про пастушка, который кричал «волки-волки», и, наконец, мы перестали верить. Вот так крики «антихрист-антихрист», они просто людей, ну, просто забивают сигнал. Люди оказываются невнимательны к настоящему антихристу. Люди оказываются невнимательны к реальным духовным угрозам. У нас, как вам сказать, ну, есть люди, которые до сих пор сознательно почитают того же Сталина. Гитлера почитают, конечно, ну, поменьше, потому что за это в тюрьму сажают. Но вообще реальность, когда люди принимают за Христа кого-то, кто Христом не является, она, увы, существует, но это не имеет никакого отношения к вакцинам вообще. То есть, опять-таки, это отдельный вопрос, как вы относитесь к вакцинам. Отдельный. Я считаю, я подчеркиваю, что нужно, когда есть общая угроза, есть эпидемия, которая всех нас ставит под удар, всех нас ставит под угрозу, то ответственность за свою жизнь, за чужие жизни, она побуждает прибегать к тем мерам противодействия инфекции, которые вот врачи предлагают. Я в этом отношении согласен с владыкой Илларионом, с владыкой Тихоном, что да, нам следует идти прививаться. Это не имеет никакого духовного значения. Это мероприятие медицинское, направленное на сохранение жизни. Есть люди, которые считают, что наоборот, там вакцины какие-то вредные, неправильные. Я с ними категорически не согласен, но это не вопрос печати Антихриста ни разу. Это вопрос медицинский. Максим спрашивает, кроме чудес исцеления, почему сейчас нет других чудес хождения по воде, например? Понимаете, в чем дело? Смысл чудес в том, чтобы обратить людей к покаянию и вере. Если бы для того, чтобы укрепить веру, для того, чтобы обратить к покаянию и вере каких-то конкретных людей, были бы нужны чудеса, эти чудеса были бы явлены. И эти чудеса являются там, где они нужны. И если бы нужно было для нашего спасения ходить по воде, Господь бы ежедневно ходил по воде. Другое дело, что это не нужно, и это не принесло бы нам пользы в реальности. Господь дает нам те чудеса, которые нам нужны. Вот. И если бы было хождение по воде, ну, это бы тоже, понимаете, чудо не делает человека верующим. Мы это читаем в Евангелии, и это подтверждается постоянно, потому что мы же читаем в Евангелии, что вот были противники Господа, фарисеи, которые требовали от него знамения, причем там повествование как развивается. Господь только что накормил 5 хлебами 5000 человек, а потом, бац, следующий эпизод. Фарисеи требуют знамения с неба. И кажется, ну, ребят, вы сами могли присутствовать. Вот есть куча народа, которые при этом присутствовали, что есть умножение хлебов, есть чудо. Или немного дальше Господь воскрешает Лазаря, четверодневного мертвеца. И мы видим реакцию, что многие из иудеев уверовали в него, а другие пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Фарисеи решили убить и Господа, и Лазаря. То есть реакция на чудо, она совершенно не обязательно является позитивной. И мы читаем в Евангелии, что да, они сознают, что произошло чудо, но у них есть серьезные государственные интересы. Сейчас они опасаются, что Иисус поднимет восстание, придут римляне и всех зарежут. А чудо не чудо, ну чудо, ну что. Это как-то не побуждает людей к покаянию и вере. И я как-то видел, я сейчас не найду уже эту ссылку, но я видел рассказ некой женщины, которая переживала опыт клинической смерти. Там все как полагается, вышла из тела, встретила своего покойного дядю, с которым она была очень близка при жизни. Дядя ей сказал, еще не твое время, ты иди назад. Она вернулась назад, ее откачали, и она атеистка. И у нее спрашивают, ну как, вы такой вроде пережили опыт в интеллекте. ответственная, как вы атеистка. Он говорит, а я считаю, что все были галлюцинации. Тот человек может свой опыт, непосредственно им пережитый чудесный опыт, без галлюцинации, без проблем. Человек может сказать, ну, может, там волнорез был, ну, обман зрения, ну, показалось, но я был не выспавшийся, там, что-то мне пригрезилось. То есть, если человек не хочет обратиться к Богу, его не обратят чудеса. Чудеса, они помогают тем, кто готов обратиться. И когда такая помощь нужна? Потому что Господь знает наше сердце. Господь знает, когда чудо людям поможет, когда не поможет. Когда человек обратится, когда чудо только его побудит к еще большему противлению Богу. Ну, я рассказывал, знаете, я смотрел документалку, Докинс приехал в Лурд, ну, Ричард Докинс, известный атеист, он приехал в Лурд, и это место католического паломничества, там собираются множество людей, они, многие из них больные, они молятся об исцелении, и кто-то это исцеление получает, кто-то получает утешение. И случаи исцеления регистрируются, но регистрируются только по определенным очень строгим критериям, то есть это должно быть некое органическое поражение. Не то, что человек пришел в глубокое уныние, потом он совершил паломничество, как-то утешился. Не то, что у человека были проблемы психосоматического характера. Там, человек заикался, и бац, у него заикание прошло. Или человек страдал паническими атаками, и они у него прошли. Там. То есть психотерапевтический эффект тут, значит, не рассматривается. Нужно, чтобы было органическое поражение, чтобы оно было засвидетельствовано врачами, и чтобы врачи опять-таки засвидетельствовали исцеление. И вот таких случаев, которые проходят эту строгую проверку, их там несколько сотен. И Докинс даже отказывается смотреть на документы. Он говорит, ну, у вас вообще какие-то сотни тысяч паломников каждый год, и там сотни исцелений, это ничего не значит. То есть человек, который упорно намерен не верить, он просто не будет рассматривать свидетельства. Так, многие тысячи лет весь Ближний Восток и Месопотамия были прямо-таки беременны идеей ритуального жертвоприношения одного человека вплоть до подменного царя ради спасения других людей. К тому же самому призвать еврейский первосвященник Каяфа лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. После этого вы с Бартом Эрваном будете рассказывать, что евреи не могли нафантазировать спасающего, страдающего спасителя, не учить дедушку кашлять. Вы знаете, мы с Бартом Эрваном вообще немножечко читали документы эпохи и то, как люди себе представляли Мессию. Вот Мессию они себе представляли в виде могущественного спасителя, который приходит, разгоняет врагов, устанавливает дивное, прекрасное мессианское царство. Поэтому идея, что люди себе придумали Мессию, который умер на кресте от рук своих врагов, воскресший явился своим ученикам, вместо того, чтобы устраивать себе всемирное историческое торжество, ну, нет, это неправдоподобно. Неправдоподобно. И, как сказать, одна из поразительных вещей в Евангелии – это то, что мы имеем человека, который умер самой страшной, позорной, провальной смертью, которая может быть только, потому что смерть через распятие, она еще и знаменовала Божье проклятие. Римляне, они же распинали людей нечистого садизма, они распинали людей, чтобы подчеркнуть, какой жалкой беспомощной смертью человек умирает. Что он висит часами, умирает в муках, никто не приходит к нему на помощь. Ни боги, ни люди. Умирает он поистине жалкой смертью. И вот человек умер такой смертью, а через какое-то время короткое его ученики начинают возвещать, что он воскрес из мертвых, и что он Бог и Спаситель. Вот объявить человека, который умер на кресте Богом и Спасителем, это было очень оригинально. Это что-то такое, что было совершенно неожиданно. Идея самопожертвования за народ, она, конечно же, очень старая. Конечно же, просто реально люди, то, что люди на поле боя или на охоте жертвовали собой за народ, в этом ничего удивительного нет. Другое дело, что именно для эпохи, для евреев, и не только евреев, Мессия представлялся в виде побеждающего царя. Люди до сих пор склонны поклоняться кому? Победоносным владыкам, которые попирают своих врагов. Вот поклоняться тому, кто умер на кресте от рук своих врагов, это действительно было нечто неожиданное. Эмиль, а не может ли быть так, что Иисус просто заблуждался насчет своей природы и миссии, так же, как Будда, Мухаммед и так далее? Чудеса ему потом приписали его ученики, так же, как чудеса приписаны Будде и Мухаммеду их учениками. Почему мы должны верить христианским источникам, не буддийским и мусульманским? Доказательная база у всех трех религий одна и та же. Хороший вопрос. Нет, доказательная база совершенно разная. И Мухаммед не творил чудес, и чудеса ему даже не приписывают. Ну, вернее, как? Есть мусульманское священное предание, где все очень ярко и цветисто, и ему приписывают такие чудеса. Но, строго говоря, вот если брать такую изначальную аутентичную версию ислама, там Мухаммеду не приписывается чудес. Там чудом считается, конечно, успех его проповеди, то, что люди к нему обратились, то, что люди за ним пошли. Но вот именно сверхъестественных знамений ему не приписывается. И более того, он говорил, что это я только увещеватель, то есть Мухаммед себя ни разу, ни в коем случае не выдавал за Бога. Он совершенно, абсолютно не претендовал на божественный статус. Он не творил чудес. Он просто говорил, что он вот увещеватель, он призывает людей обратиться к единому Богу. Сообщения о чудесах появляются столетия позже. Сообщения о чудесах у Будды тоже появляются столетия позже и носят, очевидно, фольклорный характер. Что касается сообщений об Иисусе, то они исходят от первого-второго поколения учеников. То есть у нас вот тексты Нового Завета написаны при жизни первого-второго поколения учеников. То есть послание апостола Павла у нас написано в 50-е и 60-е годы. Евангелия созданы... Ну, разные есть оценки, но разброс где-то от 60-х до 80-х годов. Евангелие от Иоанна, предполагают, написано позже, где-то к концу первого века. Но опять-таки, не столетия спустя, а где-то вот к концу первого века, потому что есть отрывок Евангелия от Иоанна, который найден в Египте, он датируется 125-м годом папируса Рейлинда, что значит, что Евангелие от Иоанна уже успело достигнуть Египта, уже там оно переписывалось. То есть мы имеем дело не с историями, которые возникли столетия и столетия спустя, как это в случае с Буддой и Мухаммедом, причем, насколько я знаю, Мухаммеду официально чудес даже переписывается. А мы имеем дело с сообщениями, которые происходят от первого-второго поколения учеников. А что касается свидетельства Иисуса о себе, как Иисус говорит о себе, что он был с отцом прежде бытия мира, что он придет судить все народы в последний день, что очень сильное заявление. Все остальные религиозные лидеры, все остальные учителя человечества, они перед ним в качестве подсудимых, а он придет судить все народы в последний день. Вот... Если говорить о том, что эти слова ему, значит, если говорить о том, что он заблуждался насчет своей природы и миссии, то, как вам сказать, тут у нас ряд возникает проблем. Человек, который заблуждается в таких масштабах, он является безумцем. Тут еще Фома Аквинский на это обращал внимание, и это есть у Льюиса. У Фомы это сформулировано так, что он или бог, или плохой человек. То есть человек, который говорит о том, что он был с отцом прежде бытия мира, и говорит неправду, безумен. Если это неправда, это тяжелейшее безумие. Между тем, никто не считает Иисуса именно безумным. Считают, обычно говорят, что ученики приписали, как и чудеса, приписали такое свидетельство о себе Иисусу задним числом. Но тут у нас возникает другая проблема. С какой стати люди обожествили человека, который просто жалким образом умер на кресте? Вот представьте себе, ну как картину видят неверующие исследователи, что был такой человек Иисус, это не отрицается. Он, ну, что-то такое проповедовал, нам не очень понятно, что, но свое божество и мессианство не проповедовал, ему приписали задним числом. Он попал в какие-то, не очень понятно, почему, проблемы с римлянами. Римляне его распяли, потом он, значит, умер, тело его себе истлело, ученики объявили его воскресшим Богом. Вот тут получается огромная непонятка, а с чего они его объявили воскресшим? Ну, с какой стати? Вот был такой проповедник, он проповедовал всякие банальности на ту тему, что нужно быть хорошим, там, подставлять вторую щеку, еще чего-нибудь в этом духе. С какой-то стати его римляне распяли. Абсолютно непонятно, пропадает сам мотив распятия, потому что в Евангелии мотив распятия – это его фарисеи добивают, первосвященники добиваются его распятия, потому что он, будучи человек, делает себя Богом, потому что он считает себя Богом, и это вызывает их негодование, они считают, что это богохульство. А со стороны римлян мотив тот, что он делает себя царем, и таким образом противник кесаря. Тут Пилату любезно подсказывают, что всякий, делающий себя царем, противник кесарю. То есть в евангельском повествовании Иисуса распинают именно за его притязание на божественный царский статус. Если он ни на что подобное не притязал, остается непонятным, а чего вообще распяли, в чем проблема-то? Римляне не распинали людей за проповедь любви к ближнему. Сенека себе спокойно проповедовал любовь к ближнему, никто его не трогал. Или раввины могли отлично себе проповедовать любовь к ближнему, абсолютно никаких проблем не возникало ни с соплеменниками, ни с римлянами. Тем не менее, вот почему-то произошел конфликт, из-за которого Господа распяли. И если мы отвергаем прямое свидетельство Евангелия, это повисает в воздухе. А чего его распяли-то? А потом у нас возникает огромная проблема с тем, чтобы объяснить, а почему ученики его обожествили. Вот. И откуда возникла убежденность в его воскресении? Вот мы видим такую картину, что да, был Иисус, он что-то такое проповедовал, а потом, что бы он там ни обещал, все это жалким образом провалилось. Он просто умер на кресте. Жалкой смертью, которая знаменует полный, окончательный, абсолютный провал. С какой стати его ученики его обожествили? С какой стати они пошли проповедовать, что он воскрес? Что произошло? И вот все согласны, в том числе неверующие исследователи, на определенных базовых фактах, что Иисус существовал, что он был распят на римском кресте, что ученики пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. Причем они проповедовали это с некой глубочайшей убежденностью, они были готовы идти на смерть, на мучения, на разного рода преследования, что внушило им такую убежденность, что он воскрес. Почему они так решили? Как? Вот люди выходят и проповедуют, он воскрес, мы его видели живым. Как в них сформировалась эта убежденность? Тут не очень много у нас вариантов. Либо они намеренно врут, то есть это некая теория заговора, но теории заговора сейчас никто не придерживается, потому что она явно сыпется. Ну, заговор предполагает некий мотив, некую коварную цель. Заговор очень хрупкая вещь, он настолько прочен, насколько прочно его самое слабое звено. Тут достаточно кому-то сломаться, и все заговорщики попалились. Все. Одному человеку достаточно сломаться. Другой вариант, которого придерживаются сейчас за неимением лучшего, это теория галлюцинации, что апостолом пригрезился Иисус. Но тогда у нас возникает еще больше затруднений. Непонятно, куда делось тело. Потому что, ну, кто бы ни пригрезился, люди могли пойти убедиться, что тело на месте. Почему это привело к их убеждению в том, что он воскрес физически? Потому что в античном мире люди верили в призраков, что вам явился призрак умершего друга, ну, а чего бы ему и не явиться. Такое бывает. Тем не менее, да, если вам там пригаллюцинировался покойный друг или родственник, то в античном мире в этом не было чего-то невероятного. Ну, ну да, ну, пригрезился. Ну, бывает. Но это ничего не меняет, не переворачивает картину мира, и это совершенно не воспринимается именно как воскресение мертвых, как какое-то событие, которое переворачивает весь мир. Евангелисты же подчеркивают, что Христос воскрес буквально телесно-физически. Он разделял с ними трапезу, они видели его тело со следами распятия. То есть наиболее... Ну, единственное правдоподобное объяснение, которое остается, это то, что они говорят правду. Он действительно воскрес, они увидели живым. Если он действительно воскрес, то это печать, которую Бог полагает на всю историю Иисуса. То есть воскресение свидетельствует о том, что в истории Иисуса действительно действует Бог, что Иисус никоим образом не самозванец. Бог, воскресив его из мертвых, тем удостоверил, что Иисус тот, за кого себя выдавал. Поэтому мы имеем достаточно серьезную доказательную базу в отношении именно воскресения Иисуса Христа. А в отношении Мухаммеда мы ее не имеем. Он чудес не творил и не претендовал. Умер естественной смертью и из мертвых не воскресал. И вообще ну, его собственные притязания несоизмеримо скромнее, что он просто увещевает своих соплеменников, арабов, обратиться к почитанию единого Бога. Он не претендует на то, что он кто-то больше, чем человек и так далее. То есть тут совершенно параллели нет. Ну и что касается Будды, Будда тоже не претендует на то, что он является Богом или даже посланником от имени Бога. Он просто пришел к определенным выводом в результате своей долгой аскетической практики. То есть тут параллели нам трудно усмотреть. Одни евреи могли представлять себе, то есть нафантазировать побеждающую мессию, они были иудеями. Другие могли нафантазировать страдающую мессию, они стали христианами. Только и всего. Еврей Каяф на чистом еврейском языке вещает про то, что лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели весь народ погиб. Понимаете, в чем дело? Люди свидетельствуют, единодушно группа людей свидетельствует о том, что Иисус воскрес из мертвых, и о том, что Он есть Мессия, о том, что Он есть Спаситель. И одно дело нафантазировать, другое дело идти и проповедовать это и быть готовым за это умереть. Вообще, с точки зрения ожиданий, которые были в то время в иудейском народе, никакого страдающего Мессии люди не ждали. Они ждали, что Мессия придет, порядок наведет. Люди изнывают под гнетом языческой империи. Империя их обирает и платит высокие налоги. Империя жестоко подавляет любые попытки сопротивления. И тут им возвещают благую весть. Вы знаете, пришел Мессия, умер за наши грехи. Воскрес из мертвых. Римлян он выгонять не собирается, это вообще не входит в его задачи. Ну, люди такого не ждали. Вообще, когда выяснилось, читаем в Евангелии, выяснилось, что Иисус не собирается поднимать восстание, выгонять римлян, те же люди, которые кричали, что «Осанна сыну Давидову», они потом кричали «распни его». То есть, вообще говоря, что люди ждали распятого Мессию, у нас нет оснований так предполагать. Люди ждали Мессию побеждающего, который нападаст их врагам, который установит Светлое Царство. Люди всегда этого ждут. И в первом веке, там, когда угодно. А Максим пишет, нам нужно чудо исцелять слепых, разве нам это не нужно? Вы знаете, Бог лучше знает, что нам нужно. И Бог может творить чудеса, Бог может исцелять слепых. Но, исходя из нашей подлинной нужды, исходя из того, что нам нужно для нашего вечного спасения. То есть, было бы ошибкой считать, что Бог должен действовать так, как мы считаем нужным. Бог лучше знает. Бог может творить чудеса, в том числе чудесные исцеления, в том числе исцеление слепых. Но это ему виднее. Мы не можем давать ему указания. Если это нужно для чего-то спасения, Бог бы дал бы вам дар исцеления слепых. Если бы это нужно было для чего-то спасения, он бы каждый день ходил по водам. Эмиль, Саи Бабу, индийский гуру, обожествили его ученики, умер как обычный человек. Если в 21 веке люди с образованием обожествляют обычного человека, ничто не мешало обожествить Иисуса, его необразованным последователем в первые века. Иисуса распяли по причине, что римляне знакомы с верованием евреев, о том, что Мессия должен был освободить евреев от римского ига. Римляне просто боялись бунта. Ну, смотрите, относительно обожествления Саи Бабы. Саи Баба, он у нас находится в абсолютно другом религиозном контексте. Абсолютно другом. С точки зрения индуизма, каждый человек божественен. С точки зрения индуизма, мы единоприродны Богу. То есть, если я не путаю, опять-таки, я давно все это очень читал. Вот брахман, есть атман, то есть ваша индивидуальная душа, она является частью космической души, она по природе своей божественна. Ваша проблема не в личном грехе, а в авидье, то есть в неведении, в невежестве. Вы по невежеству почитаете себя чем-то отдельным. На самом деле вы должны осознать свою божественную сущность. То есть с точки зрения индуизма, каждый человек, Саи Баба, там, какие угодно, там, вы, я, ваш сосед, все божественны по природе. В индийских представлениях о творении Бог порождает творение из себя, или другой образ – это образ океана, в котором каждый индивидуальный человек является отдельной волной. Поэтому с точки зрения индуизма сказать, что Саи Баба божественен, да, абсолютно без проблем. Да, любой человек божественен, только вот он не реализовался, не осознал этого отрадного факта, поэтому он тут, значит, мучается. А на самом деле он должен просто признать, что да, мы тут все божественные, в чем проблема. Поэтому тут нет параллели в том представлении о соотношении Бога и мира, которое было у иудеев. Между Богом и миром существует огромная пропасть, качественная пропасть. Мы сотворены Богом, а не рождены. Тут принципиальная разница. Только Сын Божий Иисус, Он единородный, а мы сотворенные. Как разница между Достоевским и Раскольниковым, что Достоевский – это реальный человек из плоти и крови, а Раскольников – его литературный персонаж. Вот Бог настолько же реальнее нас всех, насколько автор реальнее литературных персонажей. Между нами и Богом есть такая же фундаментальная, качественная разница, как между персонажем и автором. В индуизме нет. В индуизме мы все по природе божественны. Поэтому сказать, что Саи Баба божественен. А кто не божественен? Все божественны. А в библейской картине мира существует абсолютное качественное различие между Богом и человеком. И поэтому человек, который сообщает о том, что он был с отцом прежде бытия мира, он говорит вещь уникальную по своему вызову, уникальную, важную. Вот, поэтому то, что ученики Саи Бабы признавали его божеством, да на здоровье. Там, в индуизме этих божеств там очень много. Поэтому само понятие божества, оно в индуизме совершенно другое, оно не связано с этим, с такой уникальностью. Вот, поэтому то, что Иисуса признали Богом, это то, что происходит в абсолютно другом контексте. Поэтому говорят, что ничего не мешало обожествить Иисуса, в иудаизме мешал весь иудаизм. иудаизм – это представление о том, что Бог один, и о том, что Бог абсолютно иной по отношению ко всему творению. Он абсолютно отличен от всего. Слово «святой», то есть «кадуш» по-еврейски, означает абсолютно иной, отделенный. Вот. А что касается Иисуса распяли по причине того, что римляне были знакомы с верованиями евреев, так нет, что Мессия, его же должны были для этого принять, Мессию. Если мы исходим из того, что все заявления Иисуса о своем божестве и мессианстве приписаны задним числом, реальный исторический Иисус такого ничего не говорил, то тогда пропадает состав преступления вообще. Тогда вообще непонятно, понимаете, ну, ходит там какой-то рави, говорит, что надо любить друг друга. Ну, несколько, может быть, делает больше упор на эту самую любовь. Ну, рави Гиллель тоже говорил, что надо любить друг друга, что в этом состоит вся Тора. И чего? Никто, никаких проблем бы это не создало. Если Иисус не претендовал на статус царя, мессии, Бога, Спасителя, то пропадает мотив совершенно для его казни. А зачем его казнить в таком случае? И относительно, еще относительно обожествления, как раз иудаизм был религией, которая в максимальной степени была от этого защищена. Для людей Бог – это тот, кто трансцендентен, тот, кто находится за пределами этого мира, тот, кто абсолютно другой по природе. Я приведу еще одну аналогию. Вот представьте себе компьютерную игру, в ней куча персонажей. Вот вы заходите в компьютерную игру, там вам эльфы, орки, люди, куча всякой твари, значит, и вы с ними там можете вступать в общение. Но у компьютерной игры есть еще автор, тот, кто ее написал. Ну, скорее, коллектив авторов. И вот автор находится на другом уровне бытия, чем персонаж этой игры. И если вы встречаете в игре кого-то, кто говорит, я автор, я тот, кто эту игру написал, эта ситуация резко отличная от того, что вы встречаете одного из персонажей. Соответственно, ну, у индийских гуру картина мира абсолютно другая, конечно. Для них богов сколько угодно, потому что божественное может проявлять себя в миллионе форм. То, что говорят, что в индуизме там тысяча богов, это хорошее описание, потому что в индуизме кто угодно может выбиться в боги. Иисус Христос учит нас одной молитве, молитве Богу Отцу, православие множество других молитв, Троица, Святому Духу, Ангелу и так далее. А православные христиане решают для себя вопрос, кому именно обращаться в конкретный момент. Ну, мы молимся часто готовыми словами, вот как оно в литургии. Что касается Иисуса, мы читаем в Евангелии, как к нему взывают, и мы читаем в Новом Завете вообще, как взывают к Иисусу Христу. Первомученик Стефан говорит, «Господи Иисусе, прими Дух мой». Или апостол Павел говорит, трижды молил я Господу удалить его, то есть жаловку от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодать моя, сила моя совершается в немощи. И дальше он говорит, я буду хвалиться немощами моими, чтобы совершалась во мне сила Христова. То есть Господь, к которому он обращается, это именно Христос. Примеры того, что люди обращались с молитвами к Иисусу Христу, они, конечно, в Новом Завете есть. А также Новый Завет нам говорит о том, что Святой Дух – это личность, это Бог. И, например, когда они молились Господу и постились, Дух Святой сказал, отделил, которым я призвал их. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Я благодарен всем, кто был с нами. Надеюсь, вы будете с нами в следующий раз. Но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.